Добрый день, дорогие друзья! Со смертью Михаила Горбачева ушла целая эпоха. И хотя есть поговорка, ее трактуют по-разному, что о мертвых либо хорошо, либо никак, либо, говорят, иногда надо правду говорить, давайте попробуем говорить о Горбачеве как о некой эпохе. Ну, здесь мы можем себя не стеснять в выражениях и не стеснять в той правде, которую хотелось бы сказать. Двойственность происходящего была видна на экранах наших телевизоров. Что нам говорили о Горбачеве наши уважаемые официальные СМИ? Они рассказывали о том, что он хотел дать нам свободу, показывали трогательные фотографии, как он со своей любимой женой, и действительно у них очень теплые отношения были. Ну, то есть показывали его человеческую сторону. Вот он с президентом США, вот он там с собачкой, вот он с пионерами, вот вышел в 1985 году и начал разговаривать с простыми гражданами Советского Союза. Все это было, действительно. И тут же дают слово какому-то современному деятелю, и он начинает говорить о том, что Горбачев предал свою страну. И все это было одновременно. Вот эти оценки высказываются одновременно. Это говорит о том, что некая такая политическая раздвоенность в оценках, а значит, в целеполагании и в смыслах нашего государства, она сохраняется до сих пор. Однозначной оценки того, что случилось с нашей страной, не дано. Черта не подведена. Ну, давайте мы постараемся своими скромными силами это исправить. Итак, Горбачев, глава государства. Сейчас обычно говорят экс-президент Советского Союза. Я напомню вам, что президентом Советского Союза он был совсем недолго. По-моему, год или год с небольшим. До этого он был... но занимал совершенно другую должность. Он был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. Согласитесь, немножко неудобно говорить о Горбачеве в связи с этими регалиями, потому что когда-то, выступая в Соединенных Штатах на одной из лекций, он сказал, что всегда хотел уничтожить Советский Союз. И вообще-то от коммунистической идеологии Горбачев, ну, отколол огромный кусок. Уничтожил Советский Союз. Давайте попробуем оценить Горбачева так, как необходимо давать оценку человеку, возглавляющему государство. Ведь у каждой профессии есть свой смысл, есть свои задачи, есть свои результаты, а значит, должны быть свои оценки. Обычно Горбачева оценивают, ну, наверное, в трех ипостасях. Первая ипостась выглядит так. Горбачев предал Советский Союз и разрушил страну. Скажу сразу, именно эта точка зрения мне представляется наиболее реальной. Вторую полярно, диаметрально противоположную оценку дают российские либералы, большая часть которых сейчас стала иноагентами. Они говорят следующее. Горбачев дал нам свободу. Он освободил нас. Не очень, правда, понятно от чего, но тем не менее вот звучат такие слова. И есть третья оценка Горбачева, она такая серединная, звучит она следующим образом. Случилась катастрофа, Горбачев, конечно же, разрушил страну, и в этом есть его вина, но он якобы этого не хотел. Он хотел просто демократизировать общество, перестроить экономику, то есть хорошего хотел, разрядки напряженности, но потому что он был недостаточно умен, недостаточно настойчив, немножко наивен, молод, наверное, не говорят в этой связи. Вот получилось так, как получилось, но он виноват. Ну, слушайте, вот давайте возьмем какой-нибудь пример. Врач. Врач ведь хочет хорошего пациента. Он хочет его вылечить, спасти, избавить от боли, страданий, предотвратить какое-то печальное, возможно, смертельное развитие болезни. То есть врач всегда нацелен на что-то хорошее. И вот представьте себе, врач, нужно было вырезать аппендицит, потому что аппендицит, наверное, угрожал человеку, а в результате операции врач отрезал голову, и больной умер. И нас просят, дайте, пожалуйста, оценку этому врачу. Вот что бы вы сказали? Вы бы сказали, что, наверное, врач некомпетентный, что вообще-то так делать нельзя, и что врач плохой, мягко говоря. Я думаю, что можно было бы сказать, что врач преступник, потому что мы же с вами можем заподозрить, что вот такое вопиющее несоответствие итогов и заявленных целей операции говорит нам о том, что, скорее всего, врач и не хотел вырезать аппендицит, а хотел под видом вырезания, удаления аппендицита удалить голову, то есть убить больного. Зачем он хотел его убить? По причинам личной ненависти. Для того, чтобы кто-то получил наследство умершего. Для того, чтобы устранить конкурента. Для того, чтобы получить деньги от кого-то, заинтересованного в смерти. Это уже следующий вопрос. Но, тем не менее, согласитесь, что оценка, вы знаете, он дал нам свободу, вот в ситуации с врачом, выглядит крайне странно. Какая свобода? От чего свобода? Человек-то умер. Ну, хорошо, врач, давайте возьмем другую аналогию. Она тоже, мне кажется, будет очень наглядной. Представим себе, некий человек садится за руль автобуса, причем у него есть права на управление этого автобуса. И тот, кто должен вести какую-то компанию людей, коллектив какой-то в этом пассажирском транспорте, проходит через некоторую процедуру, его выбирают. Но не все те, кто едет в этом автобусе, а какой-то узкий коллектив. В данном случае это Коммунистическая партия Советского Союза, еще более узкий коллектив Политбюро Центрального комитета партии. Выбрали генерального секретаря, генерального водителя нашего общего автобуса, он сел за руль и поехал. В результате относительно недолгой, я бы даже сказал, молниеносной поездки по историческим меркам, 6 лет Горбачев был у власти, автобус врезался в стену. Вот знаете, рванул с места, нажал не на ту педаль, разогнался и прямо в стену. Автобус в ошметке, кто-то из пассажиров травмирован, кто-то погиб, кто-то стал инвалидом, кто-то лишился здоровья, кто-то зрения. Короче, пострадали в итоге все. Ну, а кто-то, может быть, получил страховую премию за этот застрахованный автобус. И вот надо оценить вождение этим персонажем нашего транспортного средства. Но ведь он же дал нам свободу. Подождите, о какой свободе вы говорите, когда кругом трупы и кровь? Сегодняшние люди, сегодняшняя ситуация на Донбассе, на Украине, где гибнут мирные люди, где, по сути, русские люди по разные стороны баррикад, линии соприкосновения стреляют друг друга. Это же прямое следствие управления страной, тем самым автобусом, со стороны Горбачева. Сколько людей погибло до этого? Вот сейчас скромные оценки, озвучивает, кстати, украинская сторона, говорят о сотне тысяч погибших. И окончание конфликта пока не видно. А сколько людей погибло во время погромов в Сумгаите, в Баку, в Грозном, во время наведения порядка на Кавказе? Сколько людей погибло в Приднестровье, а в Таджикистане? А сколько людей погибло от наркотиков, в бандитских перестрелках? Вот это можно как-то оценить? И вот давайте здесь, стоя вот у этого огромного кладбища наших граждан, не родившихся, умерших от наркотиков, скажем, что свободу они получили. Вот я 1970 года рождения. Когда началась перестройка, мне было 15 лет. Ну, я учился в школе, я все это прекрасно помню. Вот в моем классе, в параллельных классах моей школы, ну, примерно так, моего возраста, чуть старше, чуть меньше, есть достаточно много людей, которые просто погибли. Кто-то от наркотиков. Свобода же появилась. Что такое наркотики, в Советском Союзе мы не знали и не узнали бы, если не та свобода, которую нам дали. Один из моих одноклассников, я не знаю по какой причине, потом просто узнал, как раз в разгар перестройки обменял квартиру, ну не он, естественно, его родители, обменял квартиру в Ленинграде на квартиру в Грозном. И все. Больше его никто не видел и не слышал. Что случилось с ним и его семьей, мы не знаем. И есть еще ушедшие в бандиты, погибшие в этих самых перестрелках, спившиеся, так и не поженившиеся, не оставившие потомства. И все вот это происходит на фоне слов о том, что Горбачев дал нам свободу. Ну, я думаю, дорогие друзья, сейчас уже любому человеку понятно, насколько лжив и фальшив этот тезис. А что еще хорошего сделал Горбачев? Ну вот давайте попробуем разобраться. Ведь пытаются же рисовать его с положительной точки зрения. Нет, вот эти рассказы, что он любил свою жену, любил там, домашних животных, маме помогал. Вы оставьте в стороне, когда мы оцениваем государственных деятелей. Вы же Адольфа Гитлера так не оцениваете, потому что Адольф Гитлер был вегетарианцем, ну, с определенного периода своей истории. Алкоголь не употреблял. Собственно говоря, животных любил. Вот овчарка была, он ее отравил, на ней отрабатывал смерть от яда, который потом применил на себе и Еве Браун. И что, на основании этих фактов вы нам нарисуете такой положительный образ Гитлера? Да нет, конечно. Это глава государства, который развязал Вторую мировую войну, в результате которой погибло 20-27 миллионов наших соотечественников и десятки миллионов в целом людей на планете. Вот с этой точки зрения надо его оценивать. А на красный или зеленый свет он переходил улицу, нас с вами в данном случае не интересует. Как и не интересует, что он ел на обед. Употреблял ли он мясо или любил пирожные, как в реальности любил Адольф Гитлер. Так что давайте еще раз зададим себе этот вопрос. А что хорошего сделал Горбачев? Вот он освободил европейские страны, значит, соединил Германию. Ну да, Германию он действительно соединил, и немцы ему за это благодарны, и даже давали ему такой титул «Лучший немец всех времен и народов». Ну, немец-то он действительно, наверное, неплохой, потому что абсолютно бесплатно в геополитическом, в экономическом, в финансовом, в военном смысле дал немцам изменить итоги Второй мировой войны. Германия объединилась, Горбачев вывел нашу армию, а американскую армию, канадскую, британскую и французскую с территории Германии вывести как-то забыли. В итоге Германия не самостоятельное большое государство, которое, усилившись за счет нашей части Германии, также благополучно осталось в НАТО и пляшет до сих пор под дудку своих заокеанских хозяев. Кому еще там Горбачев дал свободу? А, освободил Восточную Европу. От кого? От признательности к русскому солдату за освобождение от Гитлера? Ну так мы видим отсутствие этой признательности сегодня в уничтожении памятников и в Прибалтике. Прибалтику ведь Горбачев тоже освободил, в кавычках, конечно же. Но что было бы, если бы Горбачев этого не сделал? Что хорошего он принес своему народу и своей стране? У нас были союзники, которые все были оформлены в виде Варшавского договора. Кстати, не московского, а варшавского. Уважение было, в том числе к полякам в первую очередь. Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария. Все наши союзники, у каждого вооруженные силы. Очень, я вам скажу, неплохие. Чехословакия была одной из крупнейших стран-производительниц оружия, в том числе. Германская армия, народная армия ГДР была вообще после Советского Союза самой сильной армией в Европе. Я уж не говорю о спецслужбах и так далее и тому подобном. Это были наши союзники. А сейчас польские наемники, ну, скорее в кавычках, немецкие, венгерские и черт знает какие сражаются против наших солдат в рядах ВСУ на территории Украины. А не сделай Горбачев свое освобождение, все было бы наоборот. Вообще этот военный конфликт был бы невозможен, потому что этот конфликт внутри нас. Большая война в Европе была невозможна, потому что есть ядерное оружие. Так оно до сих пор есть, и поэтому большой войны пока, слава богу, не получается. И вот еще один тезис, который всегда приводят, ну, до последнего времени активно педалировали, мол, Горбачев, он привел к некому снятию напряженности. Мир стоял на пороге ядерной войны, но появился ответственный политик Михаил Сергеевич Горбачев, и он якобы снял эту напряженность. Вот знаете, в 2022 году лживость этого тезиса совершенно очевидна. Мир снова стоит на пороге ядерной войны. И не по нашей инициативе, а по инициативе тех, кому Горбачев скормил весь Варшавский договор, кому скормил значительную часть нашего военного, в том числе ядерного потенциала, кому скормил все достижения советской внешней политики на протяжении всей истории Советского Союза. И вот эти же силы, эти же государства придвигали границы НАТО и своих вооруженных сил к нашей границе все ближе, 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 ближе. А когда Россия наконец-то посмела отстаивать свои собственные интересы, вновь, как говорили в советский период, достали ядерную дубинку. Так что, что добился Горбачев? Ничего. И вы знаете, наверное, самая большая трагедия его жизни в том, что он при жизни живой наблюдал полный крах всех тех стремлений, идеалов, целей, к которым он, наверное, стремился. Но он ничему не научился. В каждом своем интервью Горбачев высказывал либо неудовольство политикой Путина, либо неудовольство политикой Запада, говоря, что Америке нужна перестройка или еще что-то. Слушайте, таких идиотов, которые во имя ничего разрушат свою страну, в человеческой истории практически не было. Ну, с кем можно Горбачева сравнить? Да ничего подобного действительно в истории не было. Ну, такой маленький, крохотный Горбачев – это Петр Третий, который взял и вернул после победоносной для России Семилетней войны, взял и вернул Восточную Пруссию Фридриху. Но это маленький эпизод, маленькая часть. А Горбачев отрезал от нас те завоевания, которые сделал Петр Первый. Я имею в виду Прибалтика, 1710 год. Вот вступление русских войск в Таллин, в Ригу. Он уничтожил все завоевания Второй мировой войны. Ведь весь этот постсоветский блок, все наши союзники по Варшавскому договору – это страны, которых мы освободили от нацизма. Ну, все уничтожил. И мы вернулись через спираль истории на ту же точку, с которой, по сути, Горбачевщина стартовала. Противостояние Советского Союза, то есть нас, с Западом. А сегодня противостояние Российской Федерации, то есть нас, с тем же самым Западом. Только который стал больше, монолитнее и вобрал в себя всех тех, кто был совсем недавно нашими союзниками. Поэтому, дорогие друзья, в наших учебниках истории должна быть четкая и ясная оценка тому, что совершил Горбачев, Ельцин и им подобные. Это государственная измена и предательство. Чем бы оно ни руководствовалось, идиотскими и неправильными детскими какими-то оценками того, что представляет из себя окружающая действительность и геополитика, реальной работой с иностранными спецслужбами. Это уже второй вопрос. Вот никогда больше вот это должно быть написано на страницах наших учебников, которые наконец-то перелистнут эпоху Горбачева. Никогда больше. До свидания.